Приветствуем, друзья. Мы в время, как говорил Пушкин, о зимних праздников, блестящей тревоги, чудное время, которое никого не оставляет равнодушным и на кого навевает особую тоску, а на кого и особый оптимизм, иногда немотивированный в связи с наступлением Нового года. Обновить свою жизнь без покаяния, без нравственных усилий. А это, как известно, не очень-то плодотворно. Ну, во всяком случае, сорадуясь и государственному торжеству, и особенно нашему церковному, мы сегодня хотели обратить взоры свои внимательные вместе с нашей собеседницей Натальей Александровной. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
На чудное приветствие, на чудное слово – как раз посвященный Рождеству Христову, святителя Феофана Затворника. Мы с вами договорились в наших беседах, встречах посвящать внимание святым отцам, их наследию. Феофан Затворник, это, думаю, в рекламе не нуждается, в нашем кругу, во всяком случае, это любимый святой мой, с которым очень много связано в моей жизни, в моем священнослужении. И его труды, мне кажется, удивительно остры и своевременны для 21 века. И его книга, которая сегодня как раз нами будет открыта, «Мысли на каждый день года», удивительное собрание кратких поучений в полстранички на каждое евангельское чтение в течение всего года, годичного богослужебного круга. И, ну, конечно, бывают некоторые передвижки у нас по нашему епархиальному радио, звучали на всякий день эти поучения, и не всегда они совпадают, потому что бывают разные передвижения церковного календаря, и поэтому не все скрупулезно до каждого дня совпадает всякий год, но, тем не менее, уж рождественское чтение совпадает на всякий год и себе бывает полностью тождественно. И вот на это рождественское торжество у святителя Феофана, в завершении его книжки «Мысли на каждый день года» есть чудное пояснение, не на само рождественское чтение, а на сам праздник, точнее сказать. Ну и нам показалось вполне уместным предметом для сегодняшнего рассмотрения. Правда, Наталья Александровна? Я, вы знаете, когда его записывал, я же читал на нашем епархиальном радио эти толкование мысли святителя Феофана на всякий день. Но, честно сказать, вот это он не мог долго записать из-за того, что такие трогательные слова, все-таки надо читать относительно бесстрастно, мы в храме не призваны читать «Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей». Не должны проявлять чувств «Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей». Ну, нужно не мешать людям молиться, когда ты читаешь. Ну, и когда мы текст святых отцов читаем, тем более, важно не проявлять своих каких-то чувств. А тут,
не добавлять, да?
А тут их прям так было много. Я прям не мог записать от изобилия чувств, потому что, казалось, такие они удивительно точные слова, и прям лично в мое сердце очень попадали. Я думаю, что если мы поделимся изобилием своих впечатлений, то это будет и для наших зрителей, слушателей тоже не во вред.
Машка, ну, мне кажется, еще важный такой момент, это то, что святитель Феофан, он отвечает на вопросы даже наших современников, и даже особенно наших детей. Вот у меня, например, спросила недавно моя дочь, что такое Новый год? И, соответственно, она знает про Новый год и про Дед Мороза, и знает и про Рождество. И она у меня, собственно, спросила, а что такое Новый год? Я попыталась двухлетнему ребенку объяснить, что такое год, промежутки времени и так далее. Но все равно ей было непонятно, какой здесь смысл в том, чтобы просто отпраздновать окончание 365-дневного какого-то отрезка времени. Угу. Соответственно, я так понимаю, что святитель Феофан, да, вот в своем завершении мысли на каждый день года, он дает какое-то понимание вообще вот этого итога, и того, соответственно, с каким настроением стоит подходить к этому празднику.
Ну, логично. Логично. Хотя это действительно тайное знание. Большинство соотечественников никак не могут разобраться, почему католики уже отпраздновали, потом мы празднуем Новый год, а потом Рождество. Самые проницательные из них скажут, но Новый год-то от Рождества Христова, а не просто нашей эры. Угу. Наша эра, то есть существенно изменившиеся обстоятельства жизни человечества, связаны с Рождеством Христовым. Но Рождество Христово потом, а почему за неделю до него Новый год бывает? Это действительно тайна за семью печатями. Ну, тут как раз проблема в том, что Новый год церковному по календарю, новолетие, обновление времен – происходит действительно на восьмой день после Рождества, 14 января по новому стилю.
Так называемый Старый Новый Год.
Да, он старый, потому что Рождество у нас по-старому, так как оно было заложено в юлианском календаре до перемен в
Григорианский. Новый Год – это же светский праздник.
А Новый Год – не церковный праздник, потому что обновление времен состоит в том, что Христос не только родился, но Он уже приносится в храм Божий, и Ему нарекают имя Иисус, совершая при этом положенный для иудеев Богом, установленный как завет с Авраамом, обрезанье, которое как раз знаменует собою приход человека в мир. Потому что там родилось, когда только родилось, это сейчас все-таки все наблюдают, перинатальные центры, внимание родственников, родственников само собой, а вот что там произошло за этими стенами родов, все-таки не вполне понятно. И допущены до этой тайны только немногие ближайшие участники. А потом на восьмой день была традиция уже омытого, уже выжившего ребеночка, если он мужского пола, приносить в храм Божий для того, чтобы его уже, как сказать, началось его... Да, социализировать, его общественная жизнь начинается. Да, это уже свидетельство его рождения. И наречение имени происходит. Кстати, сейчас по церковной традиции, которая отражена в требнике, существует молитва первого дня, не без священника, совершившиеся роды проходили не сами роды, а сразу после них, в первый день после родов, священника призывали для того, чтобы читать молитву женщине, прежде всего прося Господа благополучного восстановления ее естества. Ну и для души это весьма важно было. Опытные духовники, кстати, не только совершают первую исповедь с женщиной, которая приходит впервые уже в зрелом возрасте на исповедь, но и читают над ней, узнав, что если не читались, там молитвы первого дня после родов, восьмого дня, сорокового дня и так далее. То есть те установленные в церкви последования молитвенные, кратенькие, которые имеют все-таки свое существенное духовное значение. А вот уже на восьмой день вместе с молитвой восьмого дня совершалось и крещение ребенка. Ну, сейчас, говорят, уместно в 1,5-2 месяца крестить ребеночка. Как-то они уже укрепляются, и все-таки они уже более пригодны.
Ну, и маме хочется присутствовать в этом.
Да, конечно. Тем более на 40-й день как раз маме читаются молитвы, вслед за которыми восстанавливается ее церковная активность, потому что в период 40 дней после родов она не участвует в таинствах, но пребывает как бы в некотором этапе реставрации, восстановления после испытаний и потрясений, связанных с рождением ребеночка. И как раз удобно и мама. Ну, надо сказать, что не присутствовать маме на крещение ребенка, даже если еще нет 40 дней, это тоже какая-то странная несуразица. И, потому что не допустить маму помолиться, она не участвует в таинстве, ну, сама не исповедуется, не причащается еще, она не прикладывается к святыням, но не помолиться на крещение своего ребеночка в крестильной комнате, совершенно непонятно, почему надо ее не допускать.
Да, но почему-то это все равно остается распространенной практикой.
Заблуждение совершенно очевидное, ничем не мотивированное. Ну, то, что, ну, понятно, что до 40 дней и у мамы не восстанавливается ее церковное участие в таинствах и прикосновение к святыням, но это не является причиной отторжения ее от участия такого молитвенного, свидетельского в крещении собственного ребенка. Тем более, что...
А вот если все-таки разумно подойти к делу и захотеть отпраздновать вот эти праздники, приближающиеся, наиболее благочестивым, разумным, целесообразным способом, то в первом в порядке у нас все-таки остается 25 декабря, во-первых, да, что-то мы с этим праздником...
25 декабря — это ведь новый стиль. Надо не забывать, что 25 декабря, который мы с вами называем 25 декабрем, это на самом деле...
Не настоящее 25 декабря.
Ну, оно западное, которое воспринято после Октябрьского переворота и в России для гражданского исчисления. И мы теперь в гражданском календаре торопимся на 13 дней по сравнению с старым стилем, с тем календарем, по которому живет церковь. Поэтому то, что было 25-е, стало 7-м. Вот и все.
Понятно.
И поэтому, кстати, приходится смириться.
Что можно
25-го
сделать?
Ничего лучше не делать. Продолжать пост, Поразовать память святителя Спиридона Тримифунского.
Да, кстати, да.
Это действительно достойный повод для торжества и молитвенного, да и некоторого облегчения поста. Как правило, позволяется рыбная пища, если уж послужилась полноценная служба праздничная в честь этого великого чудотворца. Вот тебе и праздник. Вполне достойная тема. Если уж 25-го что-то у кого-то головокружение.
Хочется праздник уже 25-го.
Я был на этот праздник, интересно, в Европе, в Лондоне был. Больше всего поражает то, что в этой северной стране на это католическое или англиканское Рождество цветут сады. Там все совершенно зеленые парки, сады. Рождество отмечается зелеными венцами на дверях, на внешних дверях домов. Там вообще в Лондоне много небольших домов, ну, практически, что мы сейчас назовем, частный сектор. Небольшие домики, двухэтажные. И на внешних их дверях, ручках, каких-то кольцах, вот эти праздничные елочные, ну и как-то украшенные веночки круглые. И свойство такое, что ничто не работает вообще. Транспорт общественный не работает, ни магазин не работает. Закон жизни – живи как хочешь, а Рождество встреть дома,
да, с домашним. Семейный праздник.
Семейный праздник, доведенный до крайнего абсурда. Вот. Семейный и никаких вопросов за дверями своего дома. Ну, в этом есть какая-то тоже дань святыни, я думаю, святыни семьи. Это, кстати, несколько распространено и на советскую действительность было. Я и сейчас хожу немножечко по корпоративам, что называется, не в качестве Деда Мороза, а в качестве преподавателя заведующего кафедры. Все-таки у нас разные есть отделы в ВУЗе и, ну, и по солидарности с некоторыми другими общественными организациями. Да, ну, это условно, я сказал, корпоративы, ну, какие-то праздники, подведение итогов, ну, какие-то чаепития. И поражаюсь количеству звучащих, потрясающих заблуждений, языческих совершенно упований, надежд, связанных с загадыванием, вплоть до, знаете ли, викторины. Какие приметы правильные, а какие неправильные.
Вот вчера тут только... Вот не догадаешься даже,
приметы.
Да.
Во время боя курантов, 12 часов, надо загадать задание, оно исполнится правильно? Да, есть такая примета. Правильный ответ. Нужно поймать паука в полночь и напоить его шампанским. Правильно? Нет, это неправильно. Нет такой приметы. Правильно, такой приметы нет.
Интересно.
Вот. Удивительно. То есть вот эти еще среди этих гнусных и совершенно диких, абсурдных, ни на чем, ничем не мотивированных упований, еще у тебя теперь есть расслоение. Есть плохие приметы, а есть хорошие. Ну, хорошие, но это уже...
Но это мифология, это творится просто из ничего новое.
Да, это мифологический конкурс. Это ночная жизнь нашего народа. Я сейчас читаю, перечитываю бесценную книгу Протерея Георгия Флоровского. И вот во вступлении к «Путям русского богословия» другой богослов назвал эту книгу чудо «Беспутья русского богословия», в том смысле, что оно всегда каким-то образом пошатывалось, за исключением редких таких гениев слова, как святитель Филарет Московский, богословие, а не только слово. И там он называет в предисловии, вот, что до сих пор жива не изжитая при крещении Руси ночная жизнь народа. То есть то язычество, которое было и есть, и оно и сейчас существует, и оно всегда проявляется. И дневная жизнь, которая особенно отражена в все-таки лучших людях народа, и в его светильниках таких духовных, она... ее носителями является меньшее количество, такое в полноте. Понятно, что общая, как сказать, общенародная ориентация, ну, мы, в принципе, страна православная. Ну, так, условно говоря, по нашей общей ориентации, там, 70-80%, что мы скорее православные, чем мусульманы, или буддисты, или язычники себя.
Скорее от обратного.
Именно так, да. Что уж из всего, что есть, уж лучше я православный. Хотя признак этого всего лишь когда-то совершившееся крещение или крестик, который иногда появляется на груди, потом исчезает при несоответствии с какими-то серьгами или украшениями, которые к крестику, которые не идут, или крестик к ним не идет. Вот, то есть такое условное отношение к своему религиозному приложению. А вот эта теневая жизнь, ночная жизнь.
Ну, очень точно, что ночная, потому что ночь с 31 на 1 как раз просто апофеоз ночной жизни.
Ночной жизни, точно, точно. Да. И поэтому проявление во всем языческом каком-то накале, именно Феофан Затворник ведь об этом говорит.
Мы говорим о 31-м. Так как же благочестиво провести эту ночь, которую все равно сложно уснуть, если ты не живешь в лесу?
За нас уже Владыка все подумал. И можно сейчас увидеть и на сайте епархии, и вообще в широком интернете приглашение в Рязанский Кремль. Будет богослужение.
Именно ночью?
Ночью, да. Там будет богослужение, видимо, молебен новогодний. Угу. Будут, видимо, какие-то еще, какое-то движение, самовар. Угу. И так далее. Ну, вы знаете, в монастырях, где...
Но это тоже, кстати, распространенная практика. Я знаю, что много где в России сейчас проходят именно вот такие ночные новогодние молебны. Но как бы...
Святейший патриарх служит.
Цель как бы, да, этого молебна получается...
Все-таки, я думаю, что это поддержка...
Если смысла нет в этой ночи, смысла никакого не происходит. Как бы это гражданское новолетие.
Но
да?
Это
не церковное.
Государственный. Мы не отчуждены от жизни общества нашего, государства, в котором есть переживания начала нового отчетного финансового года, есть новые
отчетного года.
Отчетный год, есть каникулы у детей, есть обращение президента какое-то с итогами в связи с этим отчетным периодом. Угу. Отчетный период каким-то образом так воспринимается. И я не вижу в этом государственной стороне дела, если бы его как раз облагородить молитвой, благословением, потому что, ну что, переезжание из офиса в офис...
Ежеквартально.
Ежеквартально. Ну, хотя бы полгода праздновать начало... Это мы где-то в середине лета, да, было бы тогда. Угу. Начало 1 июля, Боголюбская икона Божией Матери, день моего рукоположения в священники. Ну, для меня дорогой день.
Все равно, значит, празднуем уже.
Празднуем уже. Получается, мне каждый Новый год можно праздновать как полгода от годового.
От года. Опять начинаются какие-то сложности. Короче, все-таки 31 на 1 лучше все-таки поучаствовать в каких-то церковных мероприятиях.
В некоторых храмах, да, даже служат литургию ночную. Я это, правда, ну, это практика, которая пытается несколько отвратить, ну, заполнить вечер, ночь христиан от вот этого участия в общем каком-то достаточном безрассудстве. Когда именно мистическое упование, когда вкладывается какая-то надежда на неизвестные силы, которые окажут поддержку тебе. Вот тут как раз уже маячит харя богопротивная вот в этих каких-то полуоккультных расположениях. Когда все делается в таком более прагматичном, и, ну, государственный праздник, и тем более и по традиции празднуется поздно вечером, и даже в ночь. Кремлевские куранты для нас все-таки связаны теперь уже не только с марксизмом-ленинизмом и с чучелом вождя, там на нем, на ней до сих пор пребывающим. А это они звучали и до Октябрьского переворота, и до этой партийной идеологии. И первопрестольная Москва, Белокаменная, она все-таки остается для нас, ну, центром и духовной жизни, и центром нашей церковной жизни.
Машка, последний вот вопрос касательно этой ночной особенной жизни с 31 на 1. А вот традиционно в нашей стране принято, что в эту самую ночь послушные дети получают свои подарки от Деда Мороза. Вот я лично столкнулась с определенной дилеммой на этот счет, потому что, с одной стороны, как бы всем же детям подарит Дед Мороз подарки.
Ты христианин, тебе не подарит, ты страдай.
Да. Получается, что твоим детям он не подарит подарок, и если он подарит, то какой подарок? И если Дед Мороз, то он кто?
Ну, мне подарил. У меня был такой опыт. Мне было лет 5 или 6. 5, наверное.
Как-то он не угадал, судя по выражению вашего лица.
Да, ну, вернее, как. Ну, мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате, вчетвером, с папой, мамой и с сестрицей. Но сестрица еще не родилась. Вот, значит, мне было еще меньше. В коридоре движение, открывается дверь в комнату, стоит огромный человек с бородой, там, в красном облачении. И, ну, мы жили небогатые, видимо, что там родители смогли подраздобыть к тому моменту. Он мне вручает, ну, я так растерялся, Не помню, уж читал я какое стихотворение, вряд ли. По-моему, я в основном онемел. Мне вручили пакет, большой пакет мандаринов. Ну, дети к мандаринам относятся не так бодро, как взрослые. Для нас мандарины – это освежение какое-то. А для детей, так сказать, лакомство условное. А тем не менее, получаю этот пакет мандарины, и тут все ко мне с каким-то вопросом, поставившим меня в тупик, что нужно сказать, что теперь нужно сделать. То есть я, в принципе, дедушку не заказывал, мандарины не заказывал. И теперь я что-то должен делать в связи с теми новыми обстоятельствами, которые тут передо мной возникли.
Ну и что же надо сделать, Дашка?
Я сделал...
Сказать спасибо.
Я не нашел слов. Я прижал этот пакет большой с мандаринами и начал крутиться вокруг своей оси. Просто начал крутиться.
Не знаешь, что сказать, крутись.
Да. Вот. Начал выкручиваться, другие слова. Вот. И я не помню, один круг я сделал или нет. Тут уже поняли, что надо мне помочь уже и третью стадию этого сюрприза как-то достойно завершить. Сказать спасибо. Сказали спасибо. Дедушка отправился. Понравился тебе Дед Мороз? Я не могу сказать, что я был в восторге от этой встречи.
То есть мы лишаем маленьких христиан Дед Мороза?
Или нет, да?
Или...
Ну, мне кажется, Антон Александрович, а у вас какой опыт в этом отношении?
У меня еще очень почти нет опыта в этом отношении.
Вы уже вынуждены соответствовать каким-то вопросам вашего?
Я провела спецопрос у своих знакомых мам, чтобы выяснить, как они решают проблему Деда Мороза и Рождества, и Нового года. Собственно, в топе у меня ответ такой, что на Новый год все ждут, конечно, подарки. Поэтому дети получают подарки только сладкие, стоимостью не дороже 300 рублей. Почему? Вот прям было обозначено. Там многодетная, конечно, семья, я понимаю, но мне понравилось, что есть размер. И, видимо, этот подарок как раз приятно найти под елкой в связи с тем, что все празднуют. Mm-hmm. То есть, вот. А рождественский подарок – это уже подарок, который дарит мама и папа в связи с праздником всесемейным, в котором принято вообще дарить подарки друг другу. Поэтому дети готовят поделки, взрослые готовят санки и etc.
То есть новогодний подарок носит характер какой-то игры, более небольшого лакомства.
Да.
Такого утешения сверх нормы обычной, которая, разумно.
А Дед Мороз, соответственно, представляется как герой национального фольклора, как серии «Бабы-Яги» и так далее.
Сказка.
Сказочный герой. Вот я тоже, у меня Агуша спросила, кто такой Дед Мороз. Я говорю, Дед Мороз – сказочный герой. Она говорит, он живой. Учитывая, что мы до этого с ней обсуждали вопрос живого и неживого, и выяснили, что живое – это то, что растет и ощущает, так, немножко по Платону, то я говорю, вероятно, он живой, но он сказочный. Он живет в сказке. Не знаю. Это, конечно, не предел, наверное, софистики на этот счет.
Почему? Есть герои персонажей, будут Том и Сойер, там будут какие-то...
и многие другие. Они, мне кажется, дети понимают, они же понимают, что Колобок, он сказочный.
Условность. Дети сейчас вынуждены понимать и онлайн-общение, они же смотрят удаленное лицо в планшете, они же понимают, что он существует там, в другом измерении.
Дед Мороз еще в другом. Если и существует, ха-ха. То есть понятно, с 31 и 1. Но слово «святитель Феофан», видимо, предуготовляет нас к все-таки празднику Рождества, как такой исходной точки нашего именно настоящего Нового года, новой эры, христианской эры, которая...
Святая Церковь, пишет святитель Феофан, нарочно для того, чтобы возвысить наше веселье в эти дни. Святитель Феофан не запрещает веселиться. Учредила пред ними пост, некоторое стеснение, чтобы, вступая в них, в эти дни уже радости, веселья, мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу.
Из темницы поста.
Как бы исходящими на свободу. Была некоторая несвобода на нас возложенная, а тут свобода. При всем том, она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению только чувств и одним удовольствием плотским. Они не запрещены, в известной мере, заповедей Господних, но, тем не менее, не предполагается, что они им и доминируют. Но истори, наименовав эти дни святками, требуют, чтобы самое веселье наше в течение их было свято, как они святы. Ну, собственно говоря, в дни святок, так же, как и в дни Светлой Седмицы, не совершается венчание, потому что, как и в дни Светлой Седмицы, по правилу VI Вселенского Собора, все священники ежедневно служат, и миряне ежедневно причащаются. Так что святки также предназначены для ежедневного причащения и, таким образом, прославления...
Ну и радости, полноты радости.
Напомню, кстати, что по благословению Святейшего Патриарха с некоторых пор, совсем года два назад, благословляется служить рождественскую литургию с открытыми царскими вратами во всех храмах, да, Отче наш, вот ради миссионерского значения этого праздника. Так указано, это, конечно, большая радость.
Для... Торжественно.
Торжественно. Угу. А чтобы не забылся, кто веселясь, она вложила в уста нам краткую песню во славу родшегося Христа, которую остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему достойные дней этих занятия. Христос рождается, славите, Христос с небес срящите. Христос на земле, веселитесь, пойте Господи вся земля. Славьте же Христа и славьте так, чтобы словословием усладилась душа и сердце.
Батюшка, под этим словословием нам, наверное, может подразумеваться и какая-то особенная, скажем так, проявление милосердия к ближним. Вот, опять же, благодаря Диккенсу и в рождественской песне история с таким особенным участием празднующих христиан в радостях менее состоятельных людей или многодетных. И многие акции ведь сейчас такие благотворительные, волонтерские, они... присоединены к празднику Рождества именно в связи с его таким вот значением.
Да, интересно, что у Нового года и следа нет этого.
Ну, у него мало значения.
У него мало значения и очень мало милосердия. То есть максимально комфортно и удобно. С кем встретишь, с тем проведешь. Вкусно на столе будет, вкусно и в году будет. Вот дальше этого не идет. Поэтому, конечно, Рождество открывает именно эти шлюзы человеческих отношений.
Обнажает эти самые святые.
Она понуждает к любви.
Настроение.
К любви, да. Святитель Феофан пеняет на то, что нас увлекает просвещенная Европа. Да, там впервые восстановленные, изгнанные было из мира мерзости языческие. Оттуда уже перешли они и переходят к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним 12-й год. Зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет. А если не опомнимся, кто весть? Может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, что привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды Божьей. Тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает. И ведая это, веселитесь и радуйтесь в эти дни со страхом. Осветите светлый праздник святыми днями, занятиями и увеселениями, чтоб все, смотря на вас, сказали, у них святки, а не буйные какие-нибудь игрища нечестивцев и развратников, не знающих Бога. Конец, и Богу нашему слава, завершает святитель Феофан и свой труд мысленно каждый день года, и нашу с вами передачу. Храни вас Господь, всего доброго, от души поздравляем со светлыми днями.